Trump.
Режиссер в гостях, а мы все со своими камерами разобраться не можем. Итак, в нашей студии Александр Миндадзе, сценарист и с недавнего времени кинорежиссер. Здравствуйте, Саш, приветствую вас.
Добрый день.
Последняя работа по времени Александра Миндадзе как режиссера – это фильм «Субботу», который был участником Берлинского фестиваля. Сейчас, насколько я знаю, в Ханты-Мансийске тоже вы его показывали на фестивале, да?
Да, был там фильм тоже, да.
Ну вот я хотела с этого начать, потому что, о чем мы говорили с вами по коридору, когда шли, как закольцовывается жизнь, что если кто не видел фильма «В субботу», действие фильма происходит в апреле 1986 года, и речь там идет о Чернобыльской катастрофе. Я так понимаю, что если художник берется за такую тему, то, наверное, это еще и метафора какая-то, безусловно, без этого быть не может. А вот сейчас мы с вами смотрим, как метафора превращается обратно в жизнь, в реальную катастрофу, в кошмар в Японии. Вот что происходит в сознании человека, который снимал кино про это, и вдруг видит, что это все происходит в реальности опять?
Ну, ровно так, как вы сказали, что я... Это фильм не о Чернобыльской катастрофе впрямую, это не о том, кто какую кнопку, и это не о техногенной катастрофе, и это не блокбастер, это речь идет о людях 26 апреля в городе Припять. Это история свадьбы в городе Припять, поэтому, конечно, это метафора. Когда метафора к нам возвращается в своей уже не метафорической конкретности, ну, что же, с одной стороны, мы понимаем, что, значит, мы имели право на метафору, с другой стороны, нам горько, что, значит, в метафоре была заложена своя суть и основа. Что ж тут сказать?
Поскольку во всех ваших, почти во всех работах и как сценариста, а я напомню, что Александр Миндадзе всю жизнь практически существует в паре с Владимиром Абдрашитовым, сколько фильмов вы вместе сделали?
Мы сделали 11 фильмов.
11?
11, да, это целая жизнь.
Целая жизнь, да. И, безусловно, так или иначе, они почти все, видимо, ставят человека в экстремальные обстоятельства. И либо они связаны с каким-то нравственным выбором, либо это связано с какой-то действительно катастрофой в буквальном смысле этого слова, либо это суд и камера, либо это поезд, либо это еще что-то. А почему всегда так? Для вас почему? Вы где таких людей наблюдаете? Вот именно в такой ситуации люди. Вы же где-то должны их наблюдать, или вы сами попадали в такие ситуации? Экстремальный.
Ну, в общем, так или иначе, мы наблюдаем сами себя, конечно, когда мы делаем такого рода фильмы. Я не думаю, что они все связаны с катастрофами внешними. Это скорее, значит, прилипает к нашему кинематографу. Но, в общем, мы берем какие-то некие крайние ситуации, поскольку нам это важно, поскольку, ну, в крайней ситуации мы сами находимся.
Ну, в общем, человек проявляется всегда там. Это самое интересное, наверное, для драматурга.
Ну,
для режиссера.
В общем, да, это, конечно, пограничная ситуация, значит, раскрытие характера, все это вот из азбуки. А вообще, ну что же, мы экранизируем сами себя, когда пытаемся что-то сказать другим людям. Мы пытаемся говорить о себе и о таких же, как мы.
Ну, подождите, все равно какие-то впечатления же должны, человек должен набираться, он, чтобы что-то переварить внутри, да?
Естественно.
Переформатировать это в какой-то акт искусства, это нужно что-то еще увидеть, набрать.
Но для этого мы и нужны. Для этого нужна наша, так сказать, способность, скромная или не очень, значит, переваривать и пытаться это все вмонтировать и в жизнь. Это вот та самая история, когда ты относишься к жизни, а жизнь потом к тебе возвращается. Это, в общем, взаимодействие с жизнью, с нашими, конечно, посылами, идеями и намерениями, безусловно.
А документалистика, она вот рядом всегда проходит вот в ваших художественных фильмах, в том числе и в «Субботу». Там есть какие-то реальные люди, реальные прототипы, реальные истории?
Документалистика, в общем, если она спрятана, не видна, то она, конечно, там растворена, потому что, ну, если говорить конкретно вот о фильме «В субботу», то я, конечно, очень много и изучал, встречался там с людьми, изучал воспоминания, вот эти воспоминания людей, которые жили в Припяти 26 апреля 86 года, которые знали и не знали, и не боялись, и загорали, и купались, и жили, как жили. И вот после того, как я читал эти 5 фолиантов, которые мне собрали, я собирал вместе с журналистами на Украине, я понял, что это нужно мне сделать, это необходимо. Стало для меня абсолютной потребностью об этих людях сказать и рассказать о том, почему люди, когда страшно, не бегут, а наоборот, в общем, в каком-то смысле расцветают. Почему праздник во время ужаса? Поэтому я пытался как-то снимать праздничную картину. И мы, не сговариваясь, в общем, с теми людьми, кто был рядом со мной, делали эту картину как праздник.
А вы, кстати, почему люди действительно не бегут? Я имею в виду вот уже конкретных жителей этого региона. Я помню, что когда это произошло, очень многие люди остались там жить, понимая, что там жить нельзя. Мы же знаем эти истории. Телевизор даже нам их показывали. Как вы думаете, почему?
Ну, этому можно только, значит, как бы удивляться, особенно если ты иностранец, особенно если ты сам не такой. Но поскольку ты сам такой, и те коллизии, которые происходят, и взрываются, и все что угодно вокруг тебя, та жизнь на сковородке, и, в общем, весь 20 век, и миллионы, миллионы, миллионы погибших, однако основная часть людей не бежит, и сейчас не бежит. И
сейчас почему-то бегут много.
Ну, сейчас...
Хотя сегодня мирное время, да, а что-то бегут собаки.
Ну, меняются, так сказать. Ну, все равно ментальность все равно остается, она генетически сформирована. Мы прожили, в общем, в острой жизни весь 20 век, да и до этого, как Бунин писал, никто, как мы, не упиваемся своей гибельностью. И до этого это было. Но сейчас это корректируется, конечно. Это цивилизация, которая наступает. Йогурт, который заливает мозги. Это все и, так сказать, ну, любовь к себе и забота о собственном здоровье. В общем, это тоже это замечательно, что так.
Но в этом смысле мы приближаемся к европейским стандартам.
К европейским, да. К европейским, да, конечно.
Это хорошо, то, что у нас общество потребления, потребителей?
Это неизбежно. Это неизбежно. Это очень хорошо, как, наверное, ход истории. Потому что все, что было, это, в общем, было извращение. Но в этом извращении были свои сладкие, очень глубокие, замечательные стороны. Потому что в этом извращении мы, находящиеся под тоталитаризмом, были абсолютно сплочены. Была интеллигенция, было сообщество.
То есть у вас тоже ощущение, что люди были лучше?
Они не были лучше, они просто были другие. Просто мы были все вместе, а сейчас, в общем, ну, как и во всем мире, интеллигентный человек – это один человек. Это вот конкретный тот негр ли, китаец, русский или кто угодно, живущий вот в том доме, а на той улице живет еще одна девушка, она из Исландии, и она совершенно замечательно наизусть знает венчик.
Подождите, разве нет такого сообщества интеллектуалов в любой стране мира?
Ну, это именно сообщество, это небольшие сообщества, это не то, как мы жили, находясь бок о бок с такими же людьми, как ты, в едином, в общем, желании быть и противостоять. И главное, со шкалой ценностей. Со шкалой ценностей, с неким счетом, уж не знаю, гамбургским, который существовал и который все-таки давал понимание, что такое хорошо и что такое плохо. И когда человек был плохим, ну и, допустим, осуществлял только госзаказы в кино, он не ходил гордо. Вот. А сейчас этот человек ходит гордо, но это такое время, и твое собственное изгойство – это твой удел.
Потом критерии успеха как-то очень сильно изменились.
Ну, конечно, успех стал западным успехом. Успех – это не быть знаменитым некрасиво, это быть знаменитым красиво и хорошо, потому что к этому прилагаются деньги. И это нормальный, видимо, способ жизни. В общем, он античеловеческий в таком духовном смысле, Но у нас была абсолютно анормальная, развитая духовность, в общем, страны великой литературы. Её, мы наследовали это тем, что мы, в общем, из нее все выходили.
Но это не миф по поводу самой читающей страны в мире?
Ну, это то, что это был не миф, это я вам могу отвечать. Абсолютно ответить серьезно, потому что, ну что ж, мы в пору работы с Вадимом Драшитом много где ездили, и мы видели, значит, горящие глаза, люди, которые читали и смотрели все. Сейчас это люди все вошли в интернет, и просто разница в том, что если тот человек с горящими глазами считал, что он что-то в твоей картине не понял и спрашивал, почему так, дрожа, то этот, сейчас этот человек невидимо стоит за твоей спиной, когда ты пишешь сценарий, и дает уже замечание, потому что он сидит, и не он не понял, а ты сделал не так.
Угу.
Ты обязан удовлетворить его вкусы и запросы. Он пишет, да, что-то не получилось. Разница очень большая, и это есть объективный, и не надо печалиться по этому поводу, хотя это, конечно, больше одиночества, и труднее выстоять каким-то людям отдельным, которые делают свое.
А вот скажите, Саш, по вашим ощущениям, критерий успеха фильма отдельно взятого, это все-таки так называемый бокс-офис, это количество его посмотревших или что-то другое?
Ну,
есть какие-то сомнения в этом, да?
Да, в этом много сомнений, потому что это все неоднозначно. Во-первых, смотря для кого. Смотря для кого. Для людей, которые работают в индустрии, и для которых существует, в общем, только массовая культура, которые к кино относятся не так, что, забывая о том, что какие-то люди покупают книжки на развале в мягких обложках, какие-то идут там фаланстеры и что-то еще заказывают, и часами там стоят, как мой оператор Олег Муту. Значит, если вот так же относиться к кино, то тогда все в порядке. Но поскольку кино – это продукт, на него затрачены деньги, то, разумеется, все подходы, мерки и, собственно, получилось, не получилось, идет с точки зрения массовой культуры. Сколько собрали или рейтинг на телевидении. Между тем, как искусство совершенно не может быть массовой культурой, не бывает. И все, что у нас осталось вообще в искусстве вот за многие-многие годы, это все, конечно, не массовая культура, потому что даже фильм там, я не знаю, «Летят журавли» поначалу был принят именно массовым зрителям в штыки, как она могла, она не дождалась своего парня там, своего мужчину, и изменила и так далее. И только после того, как просто свалилась пальмовая ветвь, заслуженно, потому что
тогда признали,
совершенно гениально работал Русевский, конечно, абсолютно новаторский, невиданно для Запада в то время. После этого, ну, как-то это вот все признало. А все остальное... Вообще в мире все остальное, ну, за исключением там великого Чарли Чаплина, это всегда разные вещи. Это массовый зритель, массовая культура и искусство.
Но смотрите, какая интересная вещь. Все-таки сегодня, когда мы начинаем говорить о том, что какое было великое советское кино, мы же приводим в пример совершенно какие-то отдельные вещи. Мы говорим про Тарковского, мы говорим про Хуцы, про Шукшина. А это все не являлось, опять же, такой вот...
Мейнстримом, как сейчас говорят, это абсолютно были, это были изгои. Все эти люди, значит, абсолютно работали, они все были одиноки в этом отношении, но их было много, их было подозрительно много, все равно, вот вы перечислили, можно еще добавить, и почему-то их было много
Шипитько, таких... Климов,
да, кого-то...
Панфилов,
конечно,
Смирнов Андрей Сергеевич,
конечно,
да?
Конечно, которому... Вот только вчера, что исполнилось 70 лет. И я его желаю, я его вчера звонил, но сегодня с радостью повторяю, я счастлив, что он вернулся в профессию и писал долго этот замечательный сценарий. Фильм я еще не видел, но вот приедет, надеюсь, посмотреть. Я очень этому рад. Это к слову. Ну, так вот, их было много.
Да. Но они-то в памяти остаются, и их фильмы остаются, конечно, которые мы совершенно ложно принимаем за весь советский кинематограф. Нам кажется, что тогда, в то время, только такое кино и снимали, а это неправда. Каждый фильм режиссера, о котором мы с вами сейчас вспоминали, он проходил какой-то невероятный путь жути, кошмара, начиная там с худсоветов, с вымаранных сцен, с цензуры, и заканчивая прокатом, так называемым вторым экраном, да, что это такое, вот мы с вами это помним в советское время. Время,
хорошо,
да?
Помню, и «Парад планеты»,
Герман, кстати, надо вспомнить еще Алексея Юрьевича.
Ну, да. Естественно, да много можно кого вспоминать, но мы это с вами к тому, наверное, что при этом этих одиноких людей, которые делали замечательное кино, значит, вопреки, их было все-таки много, это была не то чтобы тенденция, но это было некое небольшое общество людей, с которыми ничего нельзя было сделать, и именно эти люди обладали своим достоинством, и их те люди, которые их пытались третировать, они их уважали на самом деле. На самом деле, хорошо было быть такими, как они. Угу. Сейчас это другая совсем история.
Почему?
Ну, потому что поменялись ценности.
Всех бьют по головам. Вот да. Маломальски интересно, если мы говорим там о молодом поколении, появится интересное имя, да, которое оценит, кстати, между прочим, оценит и на Западе, в том числе, пресловутым. Это еще хуже для нас. Если его там оценят, то точно антироссийское кино снимается.
Ну, вместе с тем, когда оценят, это все-таки здорово, потому что это дает все-таки вектор развития такого кинематографа, и страна должна получать призы. Это очень хорошее, так сказать, ну, демагогическое объяснение из советской жизни, в общем-то.
А вот феномен Бондарчука, вот тоже мне интересно, тогда ваше мнение. Это же тоже отдельная личность совершенно. Я имею в виду Сергея Федоровича, который, безусловно, был абсолютно встроен в советскую вертикаль тогда, да, во всех смыслах. Но при этом же невероятно талантливый был человек.
Да, он был, конечно, абсолютно талантливый, и фильмы у него замечательные.
Как-то мог, конечно, Сцилла и Харибда, и вот у него это получалось.
Ну, просто потому, что он делал свое и очень уверенно, без колебаний. Он шел, так сказать, вот, понимаете, как раскаленный утюг, разрезая все, и с ним ничего нельзя было поделать. И поскольку он в основном снимал кино, ну, как бы, так сказать, такое вот эпохальное по количеству, по бюджету,
затратные
по количеству
фильмы, да,
массов,
да, да.
С этим ничего нельзя было сделать. Ничего нельзя было сделать с человеком, который снимает «Войну и мир». Ну, а почему он не? Он должен снимать «Войну»? Или там грандиозный фильм «Ватерлоу», которого почему-то не очень показывают. Я не понимаю,
«Они сражались за Родину» – тоже его фильм,
это
да?
Это его фильм, да. Да. Ну, к этому можно относиться так или иначе, но он был, конечно, большой художник. Просто его полностью не рассосали. Все-таки что-то осталось. Его так просто не растворили, капнув кислотой. Слишком много было таланта. Поэтому он остался, конечно, и... Вот, это замечательный человек, своего рода феномен.
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Александр Миндадзе. Мы сейчас уйдем на новости, потом вернемся в программу. И я, кстати, напомню нашим слушателям, что вы можете нас смотреть. Я же не сказала, да? Или сказала? Не помню. Что смотреть нас в интернете, на нашей страничке идет трансляция нашего сетевизора. Вот. И еще напомню, наш номер СМС +7 985 970 45 45 и телефон прямого эфира 363-36-59 и твиттер-аккаунт «Вызван» тоже напоминаю. Новости потом продолжим.
Дифирамб.
И мы возвращаемся в программу «Дифирамб». Напомню, что сегодня у нас в гостях сценарист и режиссер Александр Миндадзе. По поводу сценаризма в России. Вот с кем не поговоришь из киношников, из режиссеров в основном. Почему-то все разучились рассказывать истории. Самую главную беду называют сегодня и продюсеры, и режиссеры – это отсутствие сценариев настоящих, качественных. Поэтому можно сказать, что вы раритет в какой-то степени. Да? Один из последних сценаристов, на которых можно посмотреть, которые еще умеют что-то сочинять. Почему такой дефицит? Что случилось? Почему так разучились рассказывать? Я говорю именно вот о том самом мейнстриме, да, вот то самое кино среднего уровня, будь то «Полный метр» или вот эта вот телефигня, которую мы регулярно смотрим, вот эти вот сериалы. Там даже для сериала не могут историю выдумать качественную. В чем дело? Почему?
Ну, во-первых, я не последний. Последнего никогда не бывает. Бывает крайний. Хорошо. Бывает еще крайний. Но я думаю, что за мной еще стоят и есть одаренные люди. Ну, много причин, конечно. Ну, во-первых, когда продюсеры жалуются, где мне найти историю, ведь им же нужна та история, которая их устроит.
Экшн.
Та история, не обязательно экшен, но та история, которую может прийти и рассказать одаренный человек, который начинает свою жизнь во ВГИКе. И придет и расскажет, ему же нужна специфическая история этому продюсеру. Он же все время у него идея фикс это вот сколько миллионов посмотрит. Угу. Они все думают про миллионы, сколько посмотрит, все время промахиваются. И свои миллионы отдают туда, где не может быть миллионов. То есть это извращенные вкусы. Прежде чем ругать своих неродившихся коллег, я бы сказал, что это извращенные, как правило, и, в общем, плохие, недалекие, недальновидные вкусы продюсеров. Потому что есть продюсеры, есть продюсеры. Есть хорошие сценаристы, есть плохие и так далее. Но есть и хорошие продюсеры, и плохие. Так вот, хороший продюсер – это тот, который может угадать вот в этом каком-то, значит, замысле нечто, что будет очень значительно. Принесет ли ему это деньги, принесет ли ему это славу, или просто он будет гордиться угу. собой, что один раз из десяти он сделал что-то замечательное.
Ну, так нет, у нас так не работают. У нас просят клишированных песен, вот, которые уже кто-то спел.
Это да, по поводу да. отсутствия. Другая сторона. Это, конечно, то, что молодой человек, который приходит в ВГИК, когда я, значит, пришел в ВГИК, мы были люди абсолютно неимущие и со всей страны и так далее, и при этом мы почему-то сидели и, дрожа от волнения, писали исповеди. Ты должен написать исповедь. Исповедь – это только то, что ты сам знаешь.
А кто
знаешь.
Учил вас? Кто
я учился у Катерины Николаевны Виноградской. Это была очень талантливая, замечательная женщина. Она была член правительства. Там. Это очень была красивая женщина, которая была замечательна своими сценариями, а также своими знакомствами с великими людьми, такими как Пастернак, Тынянов, и она была с ними в очень, так скажем, коротких отношениях, как красивая жизнь. Ну, и это мы считывали, это было очень важно. Это был курс по истории литературы. Вот. Так вот, мы пытались писать исповедь,
это
а сейчас человек,
исповедь.
Который... Нет, это что-то свое и настоящее. Сейчас человек с первого-второго курса, он приходит, и жизнь его заставляет. Без денег сейчас жизнь нельзя. Эти молодые люди, у них уже есть, как правило, так сказать, деньги, и не деньги, а дети.
Угу. А денег как раз нет.
Как раз нет, поэтому они идут в индустрию. Поэтому все, что маломальски талантливое, идет в индустрию, в сериалы.
Но
относятся они к этому цинично, потому что как просите, так и пишем. Потому что мерки на каналах чудовищные, непотребные и как будто бы специальные, чтобы окончательно испортить нашего человека, который сидит угу. у телевизора. Как ни относись к советской там демагогии, ты должен делать человека лучше. Лучше так говорить и не делать, чем делать человека хуже и сделать это по заказу, адресуясь его... к его самым худшим, табуреточным уровням.
Ну, вот смотрите, безобразное, оно притягивает какое-то невероятное количество людей.
Ну, оно просто не то, чтобы безобразное, оно просто никак не поднимает. И в основном, что хорошо быть богатым, успешным, и нет никаких нравственных, так сказать, критериев, и нет никакой неоднозначности, все это достаточно просто и примитивно. Угу. Так вот, возвращаясь, скажу, что если человек уходит с первого-второго курса туда, значит, работать, так он и не рождается, как писатель. Мне было трудно в это поверить. Я поступил и в Литинститут, и в ВГИК. И я пошел именно в ВГИК, потому что был просто расцвет кинописателей. Угу. Моим рецептом был Гена Шпаликов. Было ради чего жить, и было ради на кого, задрав голову, смотреть. Вот. Сейчас совершенно другая ситуация. Это индустриальная профессия, и нужно обладать поистине большой, яркой, там, шукшинской личностью, чтобы остаться в одиночестве, в безденежье, но зато написать свое и через какое-то время получить все. Вот на это вот остаться собой, писать, можно сказать, почти в стол, На это, ну, силёнок не хватает, и нельзя от людей это требовать, пусть они живут хорошо, и пусть их дети будут сыты.
Ну, обратите внимание, вот то, о чем мы с вами говорили в паузе, в рекламной, что сегодня как-то не особо и пытаются что-то придумать новое, какое-то рисковать, короче говоря. Потому что когда мы говорим, что отсутствие идей, безусловно, оно наблюдается везде, и в политике, и в искусстве, и в литературе, и в цирке, и в телевидении, естественно, и на радио, наверное, тоже. Но, может быть,
но у вас это нет, конечно.
Не потому,
у
что...
вас есть идеи.
Но не потому, что их
глядя
нету,
на
а потому, что как-то
скажу,
вот
да.
Люди понимают, что они рискуют, когда они с чем-то выступают, с какой-то инициативой. Что это вот сегодня не продастся. Продастся проверенное, уже понимаемое, с которым я знаю,
но
как
это,
работать.
Это ровно тот ответ, который...
Да?
Я об этом и говорю, так сказать. Ведь никто... не просит делать что-то новое, все просят повторять, то есть чертить по лекалу. Это было всегда на Западе, в Западном, просто там это настолько уже все-таки давно развивается, что это постепенно стало доходить до каких-то результатов. Там ну, какие-то американские, есть и английские выдающиеся сериалы, просто смысловые. Ну,
которые у нас и тут идут, всякие «Лост» или там что-нибудь «Обмани меня» с прекрасным Тимом
Ротом. Во всяком
Ротом,
случае,
да?
Но это киноиндустрия. У нас она в раннем, зачаточном,
состоянии.
Да, диком, но людей скашивает просто, люди не рождаются. Очень много людей как бы не родилось. В другой атмосфере оно родилось. Ну, советского, пожалуйста, подхода.
Почему? Вот объясните мне этот парадокс. Моя любимая тема начинается,
да.
Саша. Почему, когда все закатано в асфальт, вдруг прорастают какие-то удивительные вещи? Вот мы вам с вами сколько назвали сегодня имен в кино, хотя бы только в одном кинематографе, да? А если взять там это, литературу советского периода и живопись, и музыку, и в конце концов именно в нашей стране родился Шнитке, родилась Губайдулина, да? Именно здесь.
Ну, конечно,
другой вопрос, как с ними поступали, это другой вопрос. Но они здесь родились-то.
Вопрос, почему так было и почему сейчас так нет, он абсолютно есть. Так было, потому что вся история нашего искусства – это история подтекстового искусства, идущего вглубь, нащупывания опосредованных, новых, интересных связей.
Угу.
Антон Павлович Чехов. Сидят, пьют чай, смеются,
да.
А хочется плакать.
Mm-hmm.
Все лучшее, что есть, это все то, что было сделано как бы не внешне, а внутрь, в глубину айсберга. Вот. Это почему
потому
здесь?
Потому что сверху давит.
Потому что сверху давили, и стало прорастать вглубь, и появились значительные именно художественные произведения, которые были решены изнутри. А не внешне. Вот и все. И это традиция. Вот. Почему сейчас не так? Ну, потому что это не нужно. Ты должен просто повторять, если ты работаешь в индустрии. А если ты не работаешь в индустрии и пытаешься делать что-то свое, ну, это сложно. Но это как бы продолжается. Я думаю, что существуют какие-то изменения. Но я убежден, что в этом отношении ничего не изменилось в отношении власти, художника и так далее. Более того, цензура просто имеет совершенно другие лики.
Да.
Это цензура денег. Ты делай, что хочешь, я тебе просто на это не дам денег.
Бюджетных
вот
денег.
Вот и все. А вы думаете, частных дам?
Нет.
Вы очень ошибаетесь. Очень ошибаетесь, что тот человек, который дает деньги, ну, есть исключения. Есть исключения, безусловно, как всегда. Но, как правило, не дают деньги на то, что может потом быть воспринято так или чуть по-другому. Попробуйте человека, продюсера с деньгами, заставьте его свои или взятые у государства и ставшими своими деньги потратить на... Ну и так далее.
Я думаю,
выйдем
что...
на улицу, поедем в провинцию, посмотрим на молодежь, экранизируем Прилепина и прочее. И вот это вот все, это за. И вообще жизнь, как она есть, она не нужна. Вот и
мало всё. Того, что она не нужна, она и опасная.
Ну,
ее появление на экране опасное.
Да. Это вопрос идеологии, но просто время такое, что когда ты можешь делать все, что угодно. Но к тебе же можно прийти с налоговой проверкой. И все. И поэтому забота вот об этом, об идеологической стороне, она очень большая. У того человека, который щедрой рукой может дать денег. Как правило, есть исключения.
А потом еще знаете, какая интересная вещь, я сейчас об этом подумала, что в советское время люди, которые вот не хотели для себя возможности работать здесь, будь то писатели или музыканты, режиссеры. Да, они уезжали. Ну и там-то они старались работать в той области, в которой они умеют работать, и они были нужны. Можно там по-разному к этому относиться, но тем не менее люди, которые работали со словом, они продолжали работать со словом и там. А сегодня это невозможно. Сегодня, если человек уезжает из современной России, потому что он не может здесь видеть или писать, что хочет, или снимать, что хочет, там он все равно не будет снимать и писать то, что он хочет. Но он будет там вынужден встраиваться в ту систему, которая там есть, в то общество потребления.
Но там это тем более не нужно. Там ведь тоже не нужно ни одна знать. Там ведь тоже это изгойство. Там ведь получить деньги на что-то свое так же точно еще труднее, чем здесь. Здесь хоть есть остаток иллюзий, здесь хоть есть какие-то люди, которые тоже хотят что-то делать. Здесь совершенно ситуация не безнадежная. Как говорится, и не такое переживали. А там это совершенно невозможно. Абсолютно. Ты со своими идеями там не нужен, если у тебя нет 3-4 успешных коммерческих фильмов и своих денег, и дом, как Коппола, который ты можешь продать и снять там апокалипсис на эти деньги, то ты совершенно не нужен.
А это так было, да?
Конечно.
То есть ему никто денег на это кино не давал.
Он тяжело собирал. Я не знаю, давал, не давал, но он продавал все. Он заложил все и снимал. Конечно, конечно. Там это тоже, это не вопрос власти и не вопрос даже идеологии, хотя это рычаг большой в нашей жизни. Но это вопрос искусства и индустрии, вот и все. И вопрос одиночества человека, который все равно сквозь асфальт растает трава. Там это еще сложнее.
Я еще раз напомню, что Александр Мендадзе у нас в студии. Давайте я посмотрю на вопросы, которые пришли от наших слушателей. Какова же тогда роль интеллигенции в современном российском обществе? Спрашивает Дмитрий. Это, видимо, к нашей первой части нашего разговора, когда мы говорили про то, что тогда была интеллигенция.
Ну, интеллигенция у нас... Она истаяла как сообщество, но это не значит, что нет интеллигентных людей, и каждый интеллигентный человек – это, у каждого человека свой космос, и, мне кажется, главное не утрачивать шкалу ценностей, и в перевернутом мире все-таки быстро с головы соскочить опять на ноги и просто понимать, что вот то, что хорошо, это и так и осталось хорошо, а то, что плохо, это всегда было и будет плохо. Вот это вот сохранить себе сейчас очень трудно. Мне кажется, это удел каждого человека быть, конечно, человеком.
Это очень такой тяжелый выбор.
Тяжелый, да. Тяжелый, конечно, конечно.
А есть ли запрос общества на хорошее кино сегодня?
Общество потребления нет, конечно. То есть, наверное, общество потребления, так сказать, хочет массовой культуры, она может быть очень хорошей тоже, безусловно, она должна быть блестящей, она должна быть замечательно сделанной. Мы не можем пока так делать, у нас нет этой традиции, ей там сколько там, 15 лет мы пытаемся, это вообще ничто, это не срок. Наверное, кто-то хочет развлекаться и развлекаться на каком-то, в общем, хотя бы человеческом уровне. А если говорить такого запроса на искусство, это ровно как такое, как ходить в магазин, в книжный большой магазин, и подходить к полке и долго стоять. Люди хотят покупать на развалах книги, понимаете. Потом в консерватории же не все ходят.
Не все.
Не все. В музее же не все
ходят. Не везде она
не
есть.
Все. Да. А кино, как массовое считается искусство, оно считает, что оно должно быть доступно всем и подотчетно. И главное, что ты должен еще, так сказать, отвечать на вопросы. Да, не получилось. Вот, это новое.
Еще вопрос. Вы говорите индустрия, а кино разве не искусство? Александр Мендадзе говорит, то индустрия, то искусство.
Потому что кино искусство в тех лучших, выдающихся, великих образцах советского и российского кино, которое было, тогда это искусство, а как поток, это не искусство, это, как кроссворд, ведь тоже решается буквами. Там тоже нужны слова в кроссворде, но просто есть слова, с которыми как-то обращается Бунин, а существуют слова, которые можно также точно использовать для решения кроссворда. Так что это вот такое же точно.
Ну, подождите, все-таки оно как отрасль существует все-таки по законам бизнеса, индустрии.
Конечно,
все-таки.
Безусловно, потому что очень нужны все-таки большие деньги, это растут. несмотря на все кризисы, затраты на кино растут, и очень сложно собрать, как сейчас говорят, деньги на даже средний фильм. Это, в общем, 3-4 миллиона долларов. Попробуй их найди. У государства таких денег нету. И это невозможно. Значит, ты должен как-то все внести. Это целая история.
Вопрос смешной. А вы, собственно, в каком лагере? Спрашивают у вас. Но я так понимаю, что речь идет, видимо, о сообществе кинематографическом. Понятно, про что человек спрашивает.
Я всю жизнь свое в лагере. И вопрос стоит так, кто в моем лагере, а кто нет.
Ну, кто в вашем? Расскажите.
В моем лагере очень много замечательных и достойных людей, кого я, так сказать, уважаю и люблю. Это все мои друзья, режиссеры, драматурги, критики, журналисты, которые, в общем, люди с пониманием того, что жизнь поменялась, а ценностей нет.
Ну вот, кстати, если уж про лагерь спрашивают, вообще такое понятие, как профессиональное сообщество, оно сегодня существует в среде кинематографистов? Или
нет.
Вот как этот разлом произошел, так он и произошел?
Не потому что разлом. А потому что профессиональное сообщество в нынешнем виде может существовать только как в Америке. Вот есть западная гильдия западных сценаристов, а есть гильдия восточных. Вот им мало платят, они взяли, перестали писать для церемонии «Оскара» и «Золотого глобуса». Вот западные забастовали, а потом и восточные. И в результате им повысили всем гонорары, потому что без них не обойтись. Вот это сообщество, оно, такого у нас, к сожалению, нет. Профсоюзы, и в этих профсоюзах главное, что не должно быть штрейкбрейкеров, что очень сомнительно в нашей ситуации, безденежья. Вот. В этом смысле общество нужно. В другом нет, в идеологическом какое? И идея, и твоя совесть.
Но вы член союза кинематографистов? Или вы вышли оттуда?
Я не вышел, я как был, и я так и остался.
А зачем оно вам нужно?
Оно так же точно, как оно мне было нужно и всегда. Я ни разу не был на... Я почти никогда не был... Я не то, что не был секретарем. Я никогда там даже не выступал. Если я ходил, то очень редко, чтобы повидаться. А в те годы еще молодые, еще и выпить после этого с друзьями, которых можно увидеть сразу. Вот и все. Для этого мне союз кинематографистов и выходить, не выходить. У меня просто нет этих идей. Мне просто это неинтересно. Вот скажу совершенно точно. Мне кажется, такое количество других проблем и главной проблемы, кто ты и как ты дальше живешь и что ты на сегодняшний день умеешь. И вот этот белый лист бумаги, можешь ли ты что-нибудь еще дальше, вот это настолько существенно, что все остальное это просто смешно.
Видите, люди же всерьез тратят свои нервы, и в том числе и психическое, и физическое здоровье на эти разборки. И иногда просто жалко.
Ну, это дело...
Жалко
вы людей. Понимаете, есть
жалко.
Люди с общественным каким-то повышенным темпераментом, и среди них есть уважаемые люди, ну, люди разные, но кто-то тратит, кто-то не тратит, кто-то искренне, а кто-то сублимируется, потому что уже ни писать, ни снимать не может.
Ну,
это
понятно,
разные,
да,
понимаете, да. Это не хорошо, не плохо, это есть такие люди, есть очень достойные люди со всех сторон. Это дело каждого.
Ну, потом, вы понимаете, у меня вот нет сомнений, допустим, если говорить уже персонально, что, допустим, Николай Петрович Бурляев, он очень искренен в своей вере. Невероятное. Я говорю в вере в широком смысле этого слова, а не только в смысле его религиозных убеждений. И я понимаю, и он последовательно, он всегда такой был, это последовательно все очень происходит. Но, с другой стороны, я вижу, что за свой патриотизм очень многие готовы разорвать в клочья своего оппонента. Вот это вот сегодня, этот тренд, делить искусство на патриотическое и антипатриотическое, российское и антироссийское. Откуда он взялся? Что это такое? Это идеология? Или это какой-то другой спор?
Ну, мне кажется, это несущественный спор. Это побочный спор. Он, собственно, не сегодня начался. Он был и раньше. Он был в литературе. Он был в 80-е годы. И он, это всегда существовало. Но мне кажется, это настолько сейчас занимает только отдельных людей. Но мне кажется,
ну, как отдельно? Под это деньги дают. Привет. Как это
под
отдельно?
Что деньги
под
дают?
Патриотизм.
Ну, дают, может, и дают, я не знаю, что дают, ну, может, будут давать, не будут давать, но раньше давали под железные трубы, под год заказ, ну и что, ничего же не меняется. Точно так же были люди, которые ногой открывали кабинеты в Госкино, получали...
Ну, Саш, ну вы же все равно не будете же спорить, что сегодня это стало системой аргументации, когда мы говорим о художественном произведении, да, вот у нас она в основном оценивается в... Послушайте, когда ваш коллега, замечательный, талантливейший режиссер Станислав Сергеевич Говорухин с трибуны этого самого, как называется у них, парламента, обрушился на фильм Мизгирёва «Бубен-барабан», он именно об этом и говорил, что это антироссийское, что такого не бывает, что таких библиотеков нет на свете. Это, то есть получается, что это система аргументов. Вот что меня удивляет. Как это может быть?
Ну, вы знаете, что это система аргументов отдельных людей. Государственной политики я пока такой не наблюдаю. В Госкино деньги дают и давали. Может быть, с этим как раз и борются сейчас. Абсолютно, отвечаю вам, вот с 85-го года, когда мы тяжело с Вадимом запускали с обманами опять, лапшу на уши вешали фильм «Плюмбум», угу, что это вот надо Павлика Морозова воспевать, угу, а на самом деле совершенно воспевали другое. Вот с тех пор не было случая, чтобы мне была предъявлена и Вадиму, а потом мне отдельно, какая-либо идеологическая претензия. Я не знаю такого. Может быть, это надвигается? Возможно. Но я сомневаюсь, что это будет доведено до своего, так сказать, решающего оборота, эта гайка, потому что в нашей стране гайки до конца не закручиваются. Иногда даже специально, оставляя немножко воздуха. Угу. При советской власти так было. Мы переставляли слова и кивали, да, с умным видом.
Маленькая зелененькая собачка. Да,
да, почему в параде планет мы сделаем, они будут рыбаки. Ну, конечно, хоть бы они были у вас, те рыбаки и миндази. Да. Будут рыбаки, будут. Потом мы, конечно, даже удочку не давали в руки человеку. Так же точно и здесь. Я не думаю, что это государственная политика. Я думаю, что можно все делать. Все можно делать. Нужно просто очень хотеть и очень нужно иметь внутри что-то. И существуют гораздо более серьезные проблемы. Если говорить о патриотизме, то куда актуальней потеря вообще пунктира русского, российского искусства. Человек, кто я и так далее, кто ты, кто виноват. Вот эти вопросы, они раздражают сегодня истеблишмент, массового зрителя и так далее. Вообще всякого рода неоднозначности, неясности, отсутствие знаки вопроса. Рефлексии они любые, действуют как, да, красная тряпка. Вот это и есть потеря традиций и на самом деле патриотизма, который патриотизм должен противостоять деньгам на самом деле в кино. И все равно, так сказать, делать какое-то искусство, чтобы потом было на что посмотреть.
Ну, у нас практически прозвучало программное заявление в финале нашего разговора.
Я к этому не стремился. Я от себя не ожидал. Оно из меня выскочило случайно.
Спасибо вам большое за эту беседу. Это Александр Миндадзе, наш сегодняшний гость. Напомню, фильм «В субботу». Он в прокате-то был уже у нас?
Он будет с 24 числа.
С 24 марта. Вот можно этого, будет, да, посмотреть. Вот тот, да, кто не посмотрел, обязательно посмотрите, дорогие друзья. Саша, вам спасибо.
Спасибо вам. Спасибо.